Госпожа де Реналь не была смертельно ранена. Когда после долгой и мучительной перевязки хирург, человек серьезный, сказал госпоже де Реналь: «Я отвечаю за вашу жизнь, как за свою собственную», она была глубоко огорчена. Она уже давно всем сердцем жаждала умереть. Письмо к господину де Ламолю, который ее заставил написать ее теперешний духовник, было последним ударом для этой души, обессиленной слишком длительным горем. Горе это была разлука с Жюльеном, а она называла его угрызениями совести. Едва только она, наконец, освободилась от хирурга и от всех приятельниц, сбежавшихся к ней, как она позвала к себе свою горничную Элизу. «Тюремщик очень жестокий человек», — сказала она ей, страшно краснея. «Он, конечно, будет с ним очень скверно обращаться, думая, что он мне этим угодит. Не могли бы вы сходить к этому тюремщику, как будто от себя, и отдать ему вот этот конвертик? Тут несколько луидоров». Вот этому-то обстоятельству Жюльен и был обязан гуманным отношением верьерского тюремщика. Однажды тюремщик принес ему ужин. Что говорят в Верьере?
«Господин Жюльен, вы добрая душа, и вам, конечно, будет приятно узнать, что госпожа де Реналь поправляется».
«Как? Она жива?» — вне себя воскликнул Жюльен, вскочив из-за стола.
По мере того, как из рассказа этого человека Жюльен убеждался, что рана госпожи де Реналь не смертельна, он чувствовал, что самообладание покидает его, и слезы вот-вот хлынут у него из глаз.
«Оставьте меня», — отрывисто сказал он.
Тюремщик повиновался. Едва за ним захлопнулась дверь.
«Боже великий, она жива!» — воскликнул Жюльен и бросился на колени, рыдая и заливаясь слезами.
Это были благодатные, чистые слезы. Он ни на минуту не сомневался в том, что будет осужден. На душе у Жюльена было спокойно. «Странное дело», — рассуждал он сам с собой. «Ведь мне казалось, что она своим письмом господину де Ламолю разрушила навсегда счастье, которое только что открылось передо мной. И вот не прошло и двух недель после этого письма, а я даже не вспоминаю о том, что так меня тогда волновало».
Приехал Фуке. Этот добрый, простодушный человек не помнил себя от горя. Он только об одном и толковал: продать все свое имущество, подкупить тюремщика и устроить Жюльену побег.
На другой день ранним утром дверь башни отворилась. Жюльен был разбужен внезапно. В тот же миг женщина в платье простолюдинки бросилась ему на грудь. Он с трудом узнал ее. Это была мадемуазель де Ламоль. После первых восторгов, после того, как она досыта насладилась счастьем видеть Жюльена, острое любопытство внезапно овладело ее душой. Она приглядывалась к своему возлюбленному и находила, что он неизмеримо выше, чем она себе представляла до сих пор. Ей казалось, что она видит воскресшего Бонифаса де Ламоля, но только еще более героического. Матильда побывала у лучших местных адвокатов.
Она быстро уразумела, что в отношении всяких трудноразрешимых и вместе с тем весьма важных вопросов здесь, в Безансоне, все решительно зависит от аббата де Фрелера. Оказалось, что под никому неведомым именем госпожи Мишле проникнуть к всемогущему иезуиту мешают совершенно непреодолимые препятствия. Матильда носилась туда и сюда, пешком, без провожатых, по безансонским улицам. Ее безумие доходило до того, что она уже видела, как по ее призыву народ поднимает восстание, чтобы спасти Жюльена, идущего на казнь. Мадемуазель де Ламоль казалось, что она одета очень просто, как подобает одеваться женщине в горе. В действительности же она была одета так, что не было человека, который бы не глазел на нее. Она уже стала в Безансоне предметом всеобщего внимания, когда, наконец, после недельных хлопот, ей удалось добиться приема у господина де Фрилера. Господину де Фрилеру потребовалось всего несколько секунд, чтобы заставить Матильду признаться, что она никто иная, как дочь его могущественного противника, маркиза де Ламоля. «Какую пользу можно извлечь из этих признаний?» — раздумывал аббат. «У меня неожиданно завязывается тесная связь с приятельницей знаменитой маршальши де Фервак, всесильной племянницы монсеньора, из рук которого получают епископский жезл во Франции». Ослепленный этой неожиданно представшей перед ним возможностью получить епископский жезл, пораженный умом Матильды, господин де Фрилер забыл на миг всякую осторожность. Матильда видела, что он чуть ли не присмыкается перед ней. Аббат Фрилер дал ей понять, разумеется, он лгал, что у него есть возможность воздействовать на прокурора, который будет выступать обвинителем Жюльена. По совету Фуке Матильда остерегалась рассказывать о своих хлопотах Жюльену. Ее присутствие и без того доставляло ему немало беспокойства. Близость смерти сделала его таким щепетильным, каким он никогда не был в жизни, и его теперь мучили угрызения совести не только по отношению к господину де Ламолю, но и по отношению к самой Матильде. Тягостная неловкость, которую он испытывал в присутствии Матильды, усугублялась еще и тем, что она сейчас пылала к нему какой-то необычайной, неистовой любовью. Она только и говорила, что о всяких невообразимых жертвах, на которые она пойдет для того, чтобы его спасти. Жюльен угадывал в ней тайную потребность поразить мир своей необыкновенной любовью, величием своих поступков. Честолюбие умерло в его сердце. Из праха его появилось новое чувство. Он называл его раскаянием в том, что он пытался убить госпожу де Реналь. Его охватывало неизъяснимое чувство, когда, оставшись один и не опасаясь, что ему помешают, он всей душой погружался в воспоминания о счастливых днях, которые он пережил в Верьере или в Вержи. Все самые маленькие происшествия той поры, которая промелькнула так быстро, дышали для него свежестью и очарованием. Он никогда не вспоминал о своих успехах в Париже. Ему скучно было думать об этом. Это его душевное состояние, усиливавшееся с каждым днем, было до некоторой степени разгадано
ревностью Матильды. «У меня есть к вам просьба», — сказал однажды ее возлюбленный. «Отдайте вашего ребенка какой-нибудь кормилице в Верьере, а госпожа Дерналь присмотрит за кормилицей. Как это жестоко, то, что вы мне говорите!» И Матильда побледнела. «Да, да, правда, прости меня. Я бесконечно виноват перед тобою», — воскликнул Жюльен, очнувшись от забытья и сжимая Матильду в объятиях. Но после того, как ему удалось успокоить ее, и она перестала плакать, он снова вернулся к той же мысли, но на этот раз более осмотрительно. Он заговорил с оттенком философической грусти. Он говорил о будущем, которое вот-вот должно было оборваться для него. «Позвольте мне сказать вам», — прибавил он после целого ряда разных подготовительных фраз, «что пройдет 15 лет, и эта любовь, которую вы сейчас питаете ко мне, будет казаться вам сумасбродством». Он вдруг замолчал и задумался. Им снова завладела та же мысль, которая так возмутила Матильду. «Пройдет 15 лет, и госпожа Дереналь будет обожать моего сына, а вы его забудете». Их разговор был прерван допросом и тотчас же вслед за ним беседой с адвокатом, которому была поручена защита. Адвокат готовил свою защитительную речь, ибо решительная минута приближалась. В Безансоне, как и во всем департаменте, только и было разговоров, что о предстоящем процессе. Жюльен ничего этого не знал. Он раз навсегда просил избавить его от подобного рода рассказов. «Видно, в самом деле, — говорил он себе, — так уж мне на роду написано умереть, мечтая. А странно все-таки, что я только теперь постигаю искусство радоваться жизни, когда уже совсем близко вижу ее конец». Мысли его витали в Вержи. Он никогда не говорил с Фуке о госпоже Дереналь, но раза два-три приятель сообщал ему, что она быстро поправляется, и слова эти заставляли трепетать сердце Жюльена. Департаментская газета сообщила имена присяжных, и госпожа Дереналь к неописуемому ужасу своего супруга пожелала отправиться в Безансон. Несмотря на все обещания вести себя благоразумно, обещания, данные ею и духовнику, и мужу, она, едва только успев приехать в Безансон, тотчас же написала собственноручно каждому из 36 присяжных. Наконец настал этот день, которого так страшились госпожа Дереналь и Матильда. Вся провинция стеклась в Безансон, чтобы послушать это романическое дело. В 10 часов утра, когда Жюльен вышел из тюрьмы, чтобы отправиться в большой зал здания суда, жандармам пришлось немало потрудиться, чтобы разогнать громадную толпу, теснившуюся во дворе. В зале было битком набито, народ ломился в двери, и часовым никак не удавалось водворить тишину. Когда все эти глаза, жадно искавшие Жюльена, обнаружили его и увидели, как он усаживается на место, отведенное для подсудимого на небольшом возвышении, до него донесся удивленный, сочувственный ропот.
Начался допрос свидетелей. Он длился несколько часов. При первых словах обвинительной речи, с которой выступил генеральный прокурор, две из тех дам, что сидели в маленькой ложе, как раз напротив Жюльена, залились слезами. Некоторые из присяжных, по-видимому, знакомые этих дам, обменивались с ними замечаниями и, видимо, успокаивали их. Не прошло и 5 минут после того, как адвокат начал свою речь, как почти у всех женщин появились в руках носовые платки. Адвокат, окрыленный этим поощрением, обращался к присяжным чрезвычайно внушительно. Жюльен был потрясен. Он чувствовал, что сам вот-вот разразится слезами. Время пролетело удивительно быстро. Когда председатель выступил с заключительным словом, раздался бой часов. Била полночь. Председатель вынужден был остановиться. В тишине среди общего напряженного ожидания бой часов гулко раздавался на весь зал. «Вот он, мой последний день наступает», — подумал Жюльен. И вскоре он почувствовал, как им неудержимо овладевает идея долга. До сих пор он превозмогал себя, не позволял себе расчувствоваться и твердо решил отказаться от последнего слова. Но когда председатель спросил его, не желает ли он что-либо добавить, он встал. Господа присяжные, страх перед людским презрением, которым, мне казалось, я могу пренебречь в мой смертный час, заставляет меня взять слово. Я отнюдь не имею чести принадлежать к вашему сословию, господа. Вы видите перед собой простолюдина, возмутившегося против своего низкого жребия. Я не прошу у вас никакой милости, продолжал Жюльен окрепшим голосом. Я не льщу себя никакими надеждами. Меня ждет смерть, она мною заслужена. Я осмелился покуситься на жизнь женщины, достойной всяческого уважения, всяческих похвал. Госпожа де Реналь была для меня все равно, что мать. Преступление мое чудовищно, и оно было предумышленно. Итак, я заслужил смерть, господа присяжные. Но будь я и менее виновен, я вижу здесь людей, которые, не задумываясь над тем, что молодость моя заслуживает некоторого сострадания, пожелают наказать и раз навсегда сломить в моем лице ту породу молодых людей низкого происхождения, задавленных нищетой, коим посчастливилось получить хорошее образование, в силу чего они осмелились затесаться в среду, которую высокомерие богачей именует хорошим обществом. Вот мое преступление, господа, и оно будет наказано с тем большей суровостью, что меня в сущности судят отнюдь неравные мне. В продолжении 20 минут Жюльен говорил в том же духе. Он высказал все, что у него было на душе. Пробило 1 час ночи, когда присяжные удалились в свою комнату. Ни одна из женщин не покинула своего места. Многие мужчины вытирали глаза. Это были торжественные минуты. Огни люстр уже начинали тускнеть. Жюльен, страшно усталый, слышал, как рядом с ним шел разговор о том, хороший это или дурной признак, что присяжные так долго совещаются. Ему было приятно, что все решительно были за него. Но вот часы пробили два, и сразу вслед за этим послышалось шумное движение. Маленькая дверца комнаты присяжных распахнулась. Господин барон де Вально торжественно и театрально шествовал впереди. За ним следовали все остальные присяжные. Он откашлялся и затем провозгласил, что присяжные по правде и совести приняли единогласное решение, что Жюльен Сорель виновен в убийстве и в убийстве с заранее обдуманным намерением. Это решение влекло за собой смертную казнь. Приговор был объявлен тотчас же. Все обернулись к Жюльену, которого жандармы силились провести через толпу. «Постараемся не дать повода для зубоскальства этому мошеннику Вально», — подумал Жюльен. «С какой приторной, постной рожей объявил он это решение, которое влечет за собой смертную казнь? Какая радость для Вально отомстить мне, наконец, за наше давнее соперничество из-за госпожи де Реналь. Так значит, я ее больше не увижу. Все кончено. Последнее прости уж невозможно для нас. Я чувствую это. Как я был бы счастлив сказать ей, в каком ужасе я от своего злодейства. После такого поступка, как убедить ее, что я только ее одну и люблю? Укладываясь спать, он почувствовал прикосновение грубых холщовых простынь. У него точно открылись глаза. «Ах, да, ведь я в каземате», — сказал он себе. «В каземате для приговоренных к смерти». «Справедливо». Он проснулся утром, почувствовав, что кто-то крепко обхватил его за плечи.
«Как? Уже?»
— прошептал Жюльен, в испуге открывая глаза. Ему показалось, что он уже в руках палача. Это была Матильда.
«Этот негодяй Фрилер обманул меня!» — говорила она, ломая руки. От ярости она не могла плакать.
«А не правда ли? Я был не дурен вчера, когда держал речь», — прервал ее Жюльен. «Это у меня так, само собой вышло. Первый раз в жизни. Правда, можно опасаться, что это будет и последний. Мне, правда, не достает знатного происхождения», — добавил он. «Но высокая душа Матильды возвысила до себя своего возлюбленного.
Вы думаете, Бонифас де Лемоль лучше бы держался перед своими судьями?»
Матильда рассказала ему, что господин Вально, который в день суда уже знал о назначении его в префекты, осмелился насмеяться над господином де Фрилером, прельстившись соблазном вынести Жюльену смертный приговор. Что за фантазия пришла в голову вашему приятелю? Только что сказал мне господин де Фрилер: пробуждать и дразнить мелкое тщеславие этой мещанской аристократии. Зачем ему понадобилось говорить о кастах? Надо признаться, что господин Сорель очень наивен в делах. Если нам не удастся и спросить ему помилования, смерть его будет своего рода самоубийством. Надо подписать апелляцию. Я не буду апеллировать. Как же так? Как вы не будете апеллировать? Сказала она, вскакивая и гневно сверкая глазами. А почему? Разрешите узнать. Потому что сейчас я чувствую в себе достаточно мужества умереть, не сделав себя посмешищем. А кто может сказать, каково будет мое состояние через 2 месяца после долгого сидения в этой дыре? Меня будут донимать попы, явится отец, а хуже этого для меня ничего быть не может. Лучше умереть. Приняв это решение, он погрузился в задумчивость. Час спустя, когда он спал крепким сном, его разбудили чьи-то слезы. Они капали ему на руку. «Ах! Опять Матильда!» — подумал он в полусне. Тут он услыхал какой-то сдавленный вздох. Он открыл глаза. Это была госпожа де Реналь. «Сударь, я пришла сюда, чтобы умолить вас подать апелляцию. Я знаю, что вы отказываетесь сделать это». Рыдания душили ее, она не могла говорить. «Умоляю вас простить меня. Если ты хочешь, чтобы я простила тебя, — сказала она, вставая и кидаясь ему на грудь, — то немедленно подай апелляцию об отмене смертного приговора». Жюльен осыпал ее поцелуями. «А ты будешь приходить ко мне каждый день в течение этих 2 месяцев? «Клянусь тебе, каждый день, если только мой муж не запретит мне это». «Подаю! Подаю!» — вскричал Жюльен. «Как ты меня прощаешь? Неужели это правда?» Она прижалась к Жюльену, обнимавшему ее колени, и они оба долго плакали молча. Прошло много времени, прежде чем они снова обрели способность говорить, и оба они, по 100 раз перебивая друг друга, стали рассказывать о себе все, чего другой не знал, и, наконец, с большим трудом рассказали все. Письмо, написанное господину де Ламолю, сочинил духовник госпожи де Реналь, а она его только переписала. «Вот на какой ужас толкнула меня религия, — говорила она, — А ведь я еще смягчила самые ужасные места в этом письме.
Восторг и радость Жюльена ясно показали ей, что он ей все прощает. Никогда еще он ее так не любил. Лицо госпожи де Реналь вдруг сразу изменилось. Пылкая нежность уступила место глубокой задумчивости.
«А что, если нам сейчас умереть?» промолвила она наконец.
«Поклянись, — воскликнул Жюльен, — поклянись своей любовью ко мне, что ты не будешь покушаться на свою жизнь никаким способом, ни прямо, ни косвенно.
Помни, — прибавил он, — ты должна жить для моего сына, которого Матильда бросит на руки своих лакеев, как только она станет маркизой де Круазнуа.
«Клянусь, — холодно отвечала она, — но я хочу унести с собой твою апелляцию. Пусть она будет написана и подписана твоей рукой. Я сама пойду к генеральному прокурору».
Какая-то благодетельная душа не приминула, разумеется, сообщить господину де Реналю о продолжительных визитах его супруги в тюрьму, ибо не прошло и 3 дней, как он прислал за ней карету, настоятельно требуя, чтобы она немедленно возвратилась в Верьер. День, начавшийся с этой жестокой разлуки, оказался злосчастным для Жюльена. Ему уже давно было известно, что его собирается посетить отец. И вот в это утро, когда Жюльен еще спал, седовласый старый плотник появился в его узилище. Суровые попреки старика обрушились на него, едва только они остались одни. Жюльен не удержался и заплакал.
«Экая подлая малодушие!» — повторял он себе в бешенстве. «Вот он теперь пойдет звонить повсюду о том, как я трушу».
Он не знал, как ему отделаться от отца. «У меня есть сбережения!» — внезапно воскликнул он. Это восклицание, вырвавшееся у него как нельзя более кстати, мигом изменило и выражение лица старика, и все положение Жюльена. Вскоре появился тюремщик.
«Сударь, после свидания с престарелыми родителями я всегда приношу моим постояльцам бутылочку доброго шампанского. Оно, конечно, дороговато, 6 франков бутылка, зато сердце веселит».
«Принесите 3 стакана. Обрадовавшись, как ребенок, сказал ему Жюльен. «Да позовите еще 2 заключенных. Я слышу, они там прогуливаются по коридору».
Тюремщик привел к нему 2 каторжников, которые, попавшись вторично, должны были снова вернуться на каторгу. Когда они ушли, Жюльен почувствовал себя другим человеком. Тяжкая душевная мука, растравляемая малодушием, которым он поддался после отъезда госпожи де Реналь, обратилась в глубокую грусть.
если бы я не был до такой степени ослеплен блестящей видимостью, — говорил он себе, — я бы увидел, что парижские гостиные полным-полны вот такими честными людьми, как мой отец, или ловкими мошенниками, как эти каторжники. А туда же хвастаются своей честностью, а попадут в присяжные, не задумываясь, с гордостью осудят человека за то, что он, подыхая от голода, украл серебряный прибор. Но вот подвернись им случай выдвинуться при дворе или, скажем, получить или потерять министерский портфель, тут мои честные господа из светских гостиных пойдут на любые преступления, точь-в-точь такие же, как те, на которые потребность насытиться толкнула этих двух каторжников.
Эта философия, возможно, была недалека от истины, но она была такого рода, что от нее хотелось умереть. И какое же это было для него счастье, когда к нему вернулась госпожа Дерналь. Пользуясь, а иной раз даже злоупотребляя влиянием своей тетушки, всем известной богачки и святоши, госпожа Дерналь добилась разрешения видеться с Жюльеном 2 раза в день.
«В те прежние дни, — говорил ей Жюльен, — когда мы бродили с тобой в Виржийских лесах, я мог бы быть так счастлив. Но бурное честолюбие увлекало мою душу в неведомые дали. Нет, я, наверное, так бы и умер, не узнав, что такое счастье, если бы ты не пришла ко мне сюда, в тюрьму».
Жюльен был уже почти не в состоянии переносить тяжкий воздух каземата. На его счастье, в тот день, когда ему объявили, что он должен умереть, яркое солнце заливало все кругом своим благодатным светом, и Жюльен чувствовал себя бодрым и мужественным.
«Ничего, все идет хорошо», — сказал он себе. «Я не дрожу».
Никогда еще голова эта не была настроена столь возвышенно, как в тот миг, когда ей предстояло пасть.
Все совершилось очень просто, благопристойно и с его стороны без малейшей напыщенности. Он заранее уговорился, чтобы в этот последний день Фуке с утра увез Матильду и госпожу Дерналь.
Кто знает, быть может, мы и после смерти что-нибудь чувствуем, сказал он однажды Фуке.
Мне бы хотелось покоиться, вот уж поистине верное слово, покоиться в той маленькой пещере на большой горе, что возвышается над Верьером. Сколько раз бывало, помнишь, я тебе когда-то рассказывал, я забирался на ночь в эту пещеру. Внизу передо мной расстилались богатейшие края Франции. Я глядел на них сверху, и сердце мое пылало честолюбием. Тогда ведь это была моя страсть. Словом, эта пещера и поныне дорога мне. И потом, с этим уж, конечно, нельзя не согласиться. Она действительно расположена так, что невольно влечет
к себе душу философа. Так вот, наши добрые члены Безансонской святой конгрегации рады нажиться решительно на всем, и если ты сумеешь за это взяться, они продадут тебе мои бренные останки. Фуке преуспел в этой мрачной сделке. Ночью он сидел у себя в комнате возле тела своего друга и вдруг, к своему величайшему изумлению, увидел входящую Матильду. Всего несколько часов тому назад он оставил ее в 10 лие от Безансона. Глаза ее блуждали, и во взгляде было что-то безумное. «Я хочу его видеть», — сказала она. У Фуке не хватило духу ни ответить ей, ни двинуться с места. Он показал пальцем на большой синий плащ на полу. В нем было завернуто все, что осталось от Жюльена. Она упала на колени. Конечно, воспоминания о Бонифасе де ла Моле и Маргарите Наварской придавало ей какое-то сверхчеловеческое мужество. Дрожащими руками она развернула плащ. Фуке отвел глаза. Матильда проводила своего возлюбленного до могилы, которую он сам выбрал себе. Большая процессия священников сопровождала гроб, и втайне ото всех одна в наглухо занавешенной карете она везла, положив себе на колени, голову человека, которого она так любила. Поздно ночью процессия добралась до вершины одного из самых высоких отрогов Юры. И здесь, в маленькой пещере, ярко озаренной бесчисленным множеством свечей, 20 священников отслужили за упокойную мессу. Жители маленьких горных деревушек, через которые проходило шествие, вливались в него, привлеченные невиданным зрелищем этого необыкновенного погребения. Матильда появилась в длинной траурной одежде. Оставшись вдвоем с Фуке, она пожелала похоронить собственными руками голову своего возлюбленного. Фуке чуть не помешался от горя. Благодаря заботам Матильды эта дикая пещера украсилась мраморными изваяниями, заказанными за большие деньги в Италии. Госпожа де Реналь не нарушила своего обещания. Она не пыталась покончить с собой. Но через 3 дня после казни Жюльена она умерла, обнимая своих детей.